Его разбудила Глаша. Она сидела на стуле у кровати, видно, давно сидела, глядела на Андрея. «Андрюша», — сказала она тихо, — «вставай, через полчаса автобус». Андрей от ее голоса вскинулся, уселся на кровать, увидел совсем близко ее лицо и сразу все вспомнил. Лицо было таким милым и глаза такими любящими, что Андрей сразу сказал: «Я останусь здесь, я с тобой останусь». «Глупости», — сказала Глаша, чуть улыбнувшись, — «ни к чему тебе здесь оставаться, у тебя своя жизнь». Андрей резко поднялся, и в голове все пошло кругом. Пришлось опереться на подставленную руку Глаши, та словно знала, что будет, притянула ее.
«Перегрелся ты немножко», — сказала Глаша быстро, словно не хотела, чтобы Андрей возражал ей. «Но ничего, ветерком продует, придешь в себя. Глаша, в следующий раз приедешь, поговорим». И Андрей сразу с готовностью подчинился этому решению.
«Я бы чаю выпил», — сказал он. «Можно?»
«Ты компот выпей», — Глаша показала на стакан, стоявший на столике у кровати. «Я самовар не поставила, а теперь времени нет. Пора тебе».
«Ты хочешь, чтобы я уехал?»
«Да», — сказала Глаша, — «хочу. Так всем лучше».
Андрей хотел ее поцеловать, и Глаша покорно подставила ему губы, но отозвалась на его ласку без страсти.
«Не сердись», — сказал Андрей.
«Может, это ты на меня сердиться будешь? Мне-то что сердиться? Что было, то было».
«И все-таки ты жалеешь?»
«Господи, ну и приставучий ты!» — вдруг рассердилась Глаша. «Я ни о чем не жалею. И если обо мне вспомнишь, так и знай». Она говорила это упрямо, будто себя убеждала, будто кому-то еще невидимому хотела доказать.
Андрей выпил компот, компот был слишком сладким.
«Я долго спал?» — спросила, надеваясь. Он не стеснялся своей ноготы перед Глашей.
«Полчаса проспал».
«Ничего, в автобусе доспишь, там сиденье со спинками».
«Ты меня словно гонишь».
«Гоню».
«Почему? Ты меня не любишь?»
«Я тебя люблю больше, больше, чем дозволено».
«Не удивляйся, потом поймешь».
«Но и меня постарайся понять».
Глаша помогла сложить в чемодан вещи, даже не забыла, положила туда связку крупного красного лука, который так любит тетя. Потом вдруг спохватилась. «А письмо где? Где письмо Сергея Серафимовича? Конверт где? Где конверт с деньгами?» Конверт лежал на полу у кровати, и Андрей сразу вспомнил, почему он оказался там. «Как странно», — думал он, застегивая сорочку. «Мы разговариваем, словно ничего особого не произошло. Она даже ворчит. А я сейчас уеду, словно так и надо». Глаша буквально вытолкала Андрея из дома.
«Только-только. Ты только-только дойти успеешь. Только-только».
Андрей спустился в сад. Глаша несла чемодан следом. Филька замахал хвостом, но не подошел прощаться. Он измучился от жары. Легкий теплый ветерок шевелил листья винограда. Велосипед отчима стоял, прислоненный к стене. Он был в пыли, и Глаша довела Андрея до калитки.
«Ну, с Богом», — сказала она.
«Я к тебе приеду», — сказал Андрей. «Зимой приеду, на Рождество. Не к нему, а к тебе, ты понимаешь?»
«Посмотрим», — сказала Глаша. «Да и говорить так нехорошо».
Андрей хотел поцеловать ее, Глаша уклонилась.
«Не надо», — сказала она, — «мы с тобой свое отцеловались».
Она стояла в калитке и смотрела вслед, пока он не скрылся за поворотом. Андрей обернулся, увидел, что она стоит, помахал рукой. Глаша подняла руку, и рука упала. Глаша плакала.
«Я вернусь!» — крикнул Андрей.
Ветерок Сайпетри, скатываясь к морю, принялся разгонять дневной зной. Навстречу попадались люди. Проехал в гору извозчик. На нем сидел давешний рыбак в соломенной шляпе. Он узнал Андрея и погрозил ему пальцем. Рыбак был пьян и весел. И эта встреча как бы ножом отрезала то, что было в доме отчима, потому что рыбак был там, на море. Рыбак был тогда, когда рядом плыла Лидочка, и над рыбаком они вместе смеялись. В
Встреча с ним сейчас была как бы напоминанием свыше, укором, которого Андрей до того не ощущал. Очевидно, если существовали какие-то нити, что связывали его с доброй Глашей, то с каждым шагом они истончались и ослабевали, так что случайная встреча с рыбаком, происшедшая, когда нити превратились в паутинки, оборвала их мгновенно и отбросила Андрея на берег моря. Это возвращение было неприятным, потому что Андрюша изменил своей прекрасной даме, чего ни один порядочный рыцарь в давние времена себе не позволял. Спасительная формула «королевам не изменяют с королевами, королевам изменяют со служанками» Андрея не спасала, потому что Глаша, будучи служанкой, конечно же, таковой не была. Оборвав нити нежности, связывавшие его с Глашей, Андрей постарался рассуждать трезво, что с трудом ему удавалось, так как все события последних двух дней не укладывались в нормальное течение жизни и в памяти как бы громоздились одно на другое, образуя причудливую и неустойчивую пирамиду. Андрей подумал вдруг, что сейчас он может встретить отчима, который должен возвращаться с конференции, но которого он встретить бы не хотел. И от нежелания увидеть Сергея Серафимовича он ускорил шаги и даже свернул потом в небольшой переулок, путь которым был длиннее, чем по улице. Тут он остановился и уронил чемодан прямо в пыль. Он же не сошел с ума. Он своими глазами видел велосипед отчима у дверей дома, когда уходил, и даже обратил внимание на то, что велосипед покрыт пылью, значит, отчим был дома и не захотел его увидеть, он догадался. Он увидел, подслушал, что произошло между ним и Глашей, или приехал позже, когда Андрей спал. Это было бы счастьем, если позже, но почему тогда не спустился попрощаться с пасынком, и почему Глаша так странно вела себя? Спеша и оглядываясь, будто ожидая увидеть за собой погоню, Андрей вышел на площадь к длинному одноэтажному зданию, возле которого выстроились извозчики и линейки, ожидавшие пассажиров в Алушту, Симферополь и Севастополь. Он остановился в тени старого тополя и стал осматривать площадь, как бы опасаясь все той же погони. И тут увидел в стороне, в сквере над речкой, Лидочку –